Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске: кризис и общество, состояние экономики и состояние экономической мысли. И наука. Роль дачи в системе многоукладной России. В начале декабря в Москве прошел первый российский экономический конгресс, заслуживающий внимания хотя бы уже и тем, что это была редкая попытка совместить экономическую теорию с реальностью кризиса, который переживает страна. Собственно, один из круглых столов в рамках этого мероприятия так и назывался «Экономическая теория и реальность». Кстати, одна из многочисленных шуток бывшего президента США Рональда Рейгана звучит так. Экономист – это человек, который смотрит на то, что происходит в реальности, и спрашивает себя: интересно, а как это будет выглядеть в теории? Тем не менее, насколько экономическая наука может помочь в разрешении кризиса в России? В обсуждении темы участвуют Александр Рубинштейн, первый заместитель директора Института экономики Российской академии наук, и президент фонда Индем Георгий Сатаров. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
У меня вот сложилось такое ощущение, что вот это бурление экономической мысли в течение недели и реальной экономической жизни, они протекали и протекают в каких-то непересекающихся мирах. Эти миры экономической мысли и экономической жизни, конечно, не должны полностью сливаться, но как-то соприкасаться они, конечно, должны, как, например, тесно соприкоснулась теория Кейнса и новый курс Рузвельта. У меня два вопроса в связи с прошедшим конгрессом к вам, Александр Яковлевич. Назовите, пожалуйста, те идеи и их авторов, которые на российском экономическом конгрессе, с вашей точки зрения, могли бы иметь наибольшее значение для российской экономики. Ну и в продолжении вот этой темы, не могли бы вы высказать гипотезу, а почему все-таки настолько не востребована сегодня российская экономическая наука? Пожалуйста, Александр Яковлевич.
Во-первых, хотел бы подчеркнуть, что вы правы. Экономическая наука и экономическая практика, я имею в виду действия властей, похожи на концентрические окружности, которые никогда не пересекаются и даже не касаются. Я только не знаю, кто является внешней, а кто внутренней из этих двух окружностей. Но это факт. И в этом смысле Конгресс подтвердил эту ситуацию. Действительно, мы слышим очень правильную риторику со стороны властей и совершенно неадекватную экономическую политику. И мы слышали на Конгрессе очень разумные предложения, очень умные решения, которые никак не слышат экономическая политика в лице власти. И вы правы, она не нашла даже отражения в сегодняшней печати. Ну, что касается назвать 2-3 идеи, знаете, когда 1500 докладов, это невозможно. Их намного больше, и невозможно сгруппировать их так. Я бы сказал, что целая россыпь идей, причем, сказать, очень таких, от фундаментальных научных, за которыми там новые модели, новые исследования, до конкретных практически. Но вот что касается, скажем, выхода из кризиса и вообще каких-то рецептов, связанных с тем, что российская экономика попала в критическую ситуацию, вот здесь, наверное, можно более концентрированно сказать и даже назвать, наверное, авторов, потому что в рамках Конгресса была проведена специальная конференция, посвященная экономическому кризису, где было 13 команд, которые готовили соответствующие доклады, и потом общее обсуждение. И там как-то выкристаллизовались некие такие основные направления. Сформулирую два, но скажу, что они не исчерпывают всех тех предложений, которые были. Первое связано с тем, что появилось объяснение природы кризиса несколько с другой стороны. Во-первых, возобновляется идея циклического развития, идея Кондратьева, Шумпетера. Здесь они присутствуют в полной мере. Но есть другое немножечко объяснение. Причина кризиса сегодня называется, одна из главных причин, это исчерпание инновационного потенциала развития, то, что есть больше всего проявляется в западной экономике. В этой связи наступила некая инновационная пауза. Такое не часто было в 20 веке, это 30-е годы, это конец 40-х годов, потом опять новый роскошный такой толчок науки. Инновационная пауза – это торможение в появлении новых открытий широкого применения, такие как компьютерная техника, интернет, которые порождали целую россыпь. И то, что сегодня намечается, типа нанотехнологии, пока все-таки это мы живем в условиях паузы. И здесь вот преимущество появляется России. Россия – это связано с преимуществом отставания, с самое настоящее вот то, что мы можем ухватить. Речь идет о политике заимствования. Нам не нужно думать о создании сверхновых технологий, это проблема Запада. Зато у нас есть потрясающая возможность заимствовать тех технологий, которые для нас были бы прорывные, а в западных экономиках они в каком-то смысле уже освоены, устаревшие и так далее. То есть появляется возможность использовать то, что использовал в свое время Япония или СССР в эпоху индустриализации. И вот эта идея очень важная, и очень много докладов говорило о политике закупок, грамотных, эффективных закупок, которые, кстати, выгодны и западной экономике, когда снижающийся спрос позволяет реализовывать технологии. Я знаю, это есть позиция в Германии, есть в Австрии и многих других странах. Это одна группа идей. И вторая, не менее важная. Она получила название, да, если первая ее авторов, вернее, руководителем коллектива, кто предлагает, является академик Полторович, то вторая идея, связанная с социальным императивом. Дело в том, что анализ циклического развития разных экономик продемонстрировал, что Америка, Франция, Германия, ведущие западные страны, на стадиях спада очень обеспокоены поддержкой науки и образования. Именно на стадиях спада. Имея в виду, что после выхода из кризиса необходимо поддержать этот креативный класс, который создает собственные инновации. Так вот, в этой связи это действительно у нас полное расхождение риторики и практики. Наука и российская экономика в частности, эта идея принадлежит Гловацкой, это известный специалист в области этого, который продолжает там идеи Флориды, но дело не в этом. Значит, она предлагает, и это поддержано очень многие, что сейчас надо не снижать расходы на науку и образование, особенно высшее образование, а резко увеличивать, обеспечивая себе выход на траекторию развития, которую следует ожидать через некоторое время, когда спад западной экономики будет преодолен. Примером, кстати, является Франция. Вот сегодня было заявление Саркози о том, что они приступают к так называемым стратегическим государственным инвестициям, когда будут 35 миллиардов долларов вкладывать, в евро, вернее, простите, в науку и образование, высшее образование. Вот это бы делать нужно нам, а у нас такое предложение поступило и разработало. Ну, я думаю, существует еще целый ряд идей, высказанных в Конгрессе, и в этом смысле он действительно содержит определенный серьезный потенциал антикризисной политики, который, к сожалению, пока власть не слышит. Я вообще не думаю, что она это услышит, не знаю, насколько она нуждается в этом, она живет в своем мире, вот той самой окружности, возможно, даже не очень нуждаясь в науке.
У нас такой с Георгием Александровичем давний такой терминологический спор в отношении гражданского общества. Георгий Александрович считает, что у нас есть зачатки гражданского общества. Я считаю, что у нас его просто нет, но это вопрос терминологии. Действительно, нет профсоюзов фактически, нет сколько-нибудь заметных партий, похожих на партии. Но вот одним из итогов первого российского экономического конгресса стало какое-то создание научного экономического сообщества, которое, безусловно, имеет шанс стать частью гражданского общества. У меня вопрос к обоим нашим собеседникам. Скажите, пожалуйста, у вас есть такое ощущение, что это может быть действительно такой увесистый кусок гражданского общества, к мнению которого должна будет прислушиваться власть, и которая способна на какие-то инновации? Пожалуйста, Александр Яковлевич.
Если бы не было таких идей, я бы, наверное, не участвовал в создании новой экономической ассоциации, потому что, может быть, одна из главных идей, чтобы объединить научное экономическое сообщество, именно прежде всего представив как экспертное сообщество. Другой вопрос, когда это может произойти, это очень тяжело ответить, но мне бы очень хотелось, чтобы почти все основные позиции, которые развивает власть в области экономической политики, проходили бы экспертизу научного сообщества. Тогда бы действительно этот институт превратился в один из институтов гражданского общества. Я бы добавил еще, что для нас это очень важно. Я согласен, Георгий Александрович, у нас нет фактически гражданского общества, есть лишь такие зачатки, которые почти незаметны. А для нас, для экономики, это очень важно вообще, потому что вот вы ссылались на нашу книжку «Экономическая социодинамика», но там очень важный момент, связанный с тем, что должны формироваться так называемые общественные интересы. А они адекватно формируются ли в том случае, когда достаточно хорошо проходит сигнал снизу доверху, а этому способствуют только демократические институты гражданского общества.
Георгий Александрович, тот же вопрос к вам. Есть ощущение, что все-таки в экономическом сообществе, в научном, зарождается какой-то проект гражданского общества, который может стать действительно весомым для России?
Ну, во-первых, я был не очень правильно понят, видимо, поскольку мои идеи излагались, вернее, мои оценки излагались не мной. Я считаю, что в России есть гражданское общество, просто по определению, все-таки в России есть, по крайней мере, был до последнего времени более-менее независимый бизнес. Но сейчас его немножко поприжали, ну, мягко говоря, немножко. Но, тем не менее, я напомню, что этот независимый бизнес вытащил страну из задницы в 98-99 годах, когда он работал, так сказать, на эффекте импортозамещения. Есть очень сильные правозащитные организации, к которым вынуждены прислушиваться и даже, извиняюсь, отстреливать, если бы не было ничего, то в кого стрелять, извините. Значит, бояться, значит, есть. Есть еще много аргументов, помимо стрельбы, в пользу моего тезиса. Есть гражданское общество. Теперь по поводу сигналов. Дело в том, что сигналы должны еще по горизонтали проходить. Собственно, этим и занимался Конгресс, и для этого он был нужен. А не только сверху вниз и снизу вверх. Ну и кроме того, чрезвычайно важно, чтобы эти сигналы могли доходить до общества, чтобы идеи могли обсуждаться, чтобы критика действий властей экспертами могла нормально распространяться. Только тогда власть захочет слушать экспертов. В Америке существуют экономические советники при президенте, в первую очередь потому, что там есть свобода прессы. И если власть не будет слушать экономистов, то общество будет слушать экономистов, и власти мало не покажется, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что базовая проблема сейчас в том, что власть не хочет слушать экспертов. Не хочет, потому что слишком велика доля, так сказать, непубличного интереса в решениях власти, а здесь эксперты не нужны и ровно наоборот мешают. А во-вторых, ну, действительно, тогда придется серьезно заняться проблемами страны, а когда заниматься своим бизнесом, это все впадает в противоречие с их интересами и практикой. И вот уже, так сказать, лет 10, ну, фактически гнобят научное сообщество и физиков, и экономистов не слушают, социологов не слушают, ну, кроме тех, кто там выдает нужные рейтинги. А так, в общем, довольно серьезное отчуждение власти от не только общества, но и научного сообщества. Такая власть обречена.
С первым заместителем директора Института экономики Российской академии наук Александром Рубинштейном и президентом фонда Индем Георгием Сатаровым беседовал Игорь Яковенко.